Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04, столица. Дамы и господа, ждите свои моторы.
Ой, это должно было вчера происходить. Вчера, в понедельник, 13-го должно быть. Что-то говорит, нет, сегодня. Сейчас, секундочку. Все, в общем, пошло не по плану. Самого... Открывайся. Вася, открывайся. С самого начала не по плану, потому что сначала не загрузилась вот эта фигня. Потом не подключился ключ. Потом не включилось это. Ну и в конце концов вы сами были свидетелями. Нет, теперь все работает. Все, сейчас я в телеге только запущу трансляцию. Радио говорит МСК. Радио говорит. Говорит и показывает. МСК, заходите, будет хорошо всем. Кроме британцев. Наглосаксы, так их РИА Новости называют. И очень правильно. Наглосаксы были даже на своих номерах, настолько оборзели. Бойцы группировки «Центр» в ходе штурма села Тоненько в ДНР уничтожили автомобиль с британскими номерами. Это же как будто автомобиль британские номера вез. Нет, он уничтожил автомобиль с британскими боевиками, а на автомобиле были британские номера. Во, передвигались на нем. Они, бойцы, ранены, номера уничтожены. Вот мы видим номера. Но что-то не свежее, потому что евросоюзовское еще здесь соцветие на номере. GB написано здесь, как бы Great Britain, но GB-тон. Вот. И звездочки Евросоюза на номерах, это не очень свежее. Но, наверное, стоял где-то в запасниках все вот это вот автомобиль, потом отправили. Mitsubishi, кстати говоря. Во, какой-то Митсу, пикапчик. Далее Блинкин приехал в Киев, где встретится с Зеленским, обсудить ситуацию на поле боя, сообщил Газдеп. А что там обсуждать? В смысле, руки вверх и все, и сдавайся. Что обсуждать здесь? Значит, Пентагон отказался комментировать новости о воскресном обстреле Белгорода со стороны ВСУ. 19 человек там погибли. Оставим украинским чиновникам комментировать недавние удары, которые они совершили. Вот это все. Оставим украинским чиновникам. Вот, это Пентагон. Хотя, что это я? Байден подписал закон о запрете на импорт урана из России в США, сообщили в Белом доме. Окей, видали мы законы такие. Я хочу напомнить о холодной войне, которая тоже была полна всевозможными законами, санкциями, запретами и прочими вещами. К примеру, на импорт из Советского Союза титана, который, как оказалось, очень жизненно необходим для одного очень важного Lockheed-Martin'ского проекта Blackbird. Такой был самолет у них. Вот, который на этих... У меня он даже на жевательной резинке турбо был. Помните турбо жевательной резинки в детстве? Играли на вкладыши так? Фу, чтобы рукой переворачивать. Вот, и там автомобили, и вдруг... Самолет, потому что рекордсмен, он разгонялся до 3 с лишним махов и все такое. И ему нужен был титан для корпуса, для планера, для обшивки, вот. А не было нигде, кроме как в Советском Союзе, титана такого, титанового производства. И что нужно было делать? Нужно было одной рукой вводить запреты, другой рукой ЦРУшной открывать подставные фирмы по всему миру, чтобы эти фирмы покупали советский титан и отправляли его в Соединенные Штаты Америки. Напоминает что-нибудь? Конечно, напоминает. Естественно, напоминает. Все то же самое делается сегодня. Абсолютно то же самое. Отказываюсь от российского газа. Фигаза вы отказываетесь от российского. Закупается в еще больших размерах. Отказываемся от российской нефти. Да окей, хорошо. Вы всего лишь даете посредникам зарабатывать на российской нефти. Потому что ее кто-то покупает, накручивая цену, и вам же продает. И вы покупаете ее же, но только дороже. Типа сохраняя какое-то там лицо. Хотя какое лицо? Это в мире холодной войны и технологий телеграфных агентств информационных можно было что-то скрывать, там тайны, какие-то операции проводить, что-то. Но в мире нынешней информации, в мире нынешнего информационного пространства ничего скрывать не получается. Может, и хотелось бы, как тогда, но нет, не получается. Нет, нет, все. К счастью для нас, к сожалению для них. Так, что у нас еще здесь из важного? Извините, что так насколько сразу мы на бритовеликанцев и бритоамериканцев. Но что делать, это на первой, на первой, последнее сообщение было. Ну, то есть оно же первое, когда открываешь ленты информационные. Таганский район, Москва, сейчас 6.03. Нет, врешь, 6.010 сейчас. Вот, обновился. 6.10. Вчера в это время было плюс 4, сегодня в это время плюс 4. Облачно, с прояснениями, ощущается как плюс один. Ветер 1,4 метра в секунду, дует с запада. Приятная влажность, хорошее давление, чуть повышенное, это хорошо. И сегодня переменно облачно без осадков. Плюс 13 максимально днем, плюс 6 максимально будет ночью. До конца этой недели синоптики передумали нас морозить. Они передумали нас мурыжить. Они передумали нас здесь ну ладно. И сказали, что к воскресенью, ладно, хорошо, пообещаем вам плюс 20. Окей, 20. Они такие, 20 норм? Мы такие, ну, звучит ничего. Они такие, ну хорошо, пусть будет 20. Сегодня 13, потом 17, 2. А, даже к четвергу будет 20, извините. Это я посмотрел на воскресенье. 20 потрогаем уже послезавтра. Потом в воскресенье потрогаем 20. А между этими 20 будет 18 и 17 в пятницу и в субботу. Осадки, если и возможно, только в пятницу, но мы не верим, потому что уж что-что, а осадки синоптики точно не умеют предсказывать. Визуально Москва выглядит сейчас вот так. Дымчатое небо, все укрыто пленочкой, такой слоем каким-то. Не очень толстым, видно, что не очень толстым. Но слоем, полностью все облачности. Я бы сказал, что это не пасмурно, но облачно. Вот, ну, так вот, вот облачно. Так, подождите, что-то важное про движение поездов пришло. Движение поездов на станции Котлубань в Волгоградской области восстановлено по одному пути в реверсивном режиме, сообщили в РЖД. Окей, а что было? А было, вагоны грузового поезда сошли с рельсов на станции Котлубань. Стопе. Значит, здесь... Да, Котлубань, все правильно, так и было в первый раз. Станция Котлубань в Волгоградской области в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, сообщила Приволжская ЖД. Движение поездов приостановлено. Посторонних лиц? Этих посторонних лиц обнаружить и упечь. Предварительно показав нам всем, что вот показав нам всем, что вот это, вот они, эти самые посторонние лица. Окей? Следствие. Окей. Ракетная опасность 5.03 объявлена на территории Белгорода, Белгородского района, сообщил губернатор Гладков. Потом сигнал был отменен. В 5.03 это сообщение появилось. Так, крах Украины возможен в любой момент. Мы должны к этому подготовиться, заявил Лимон, французский дипломатический источник. Это как реакция на нового Минобороны, министра обороны. Реакция такая. В любой момент, в любой момент, в любой момент. Сами себя подготавливают, и правильно подготавливайте. Польские военные потеряли снайперскую винтовку во время учения 12 мая. Об этом сообщили в войсках. Это интересная новость. Вы потеряли винтовку. Ну, как бы... Масштаб учений. Потеряли винтовку. Ну, ладно. Воздушная тревога. Секундочку. Мария Захарова разгромила выступление британского премьера Риши Сунака. Видео есть? Интересно, как она его разгромила. Разгромила выступление. Вы когда слышите «разгромила выступление», вы что? Я думаю, что она такая, как валькирия должна была. Мечами. Нет. Думаю, все-таки вербально разгромила. Сунок заявил, что к ядерной эскалации мир приблизил якобы безрассудство Путина. Это обычная мантра Сунока, который... Мне даже очень понравились скриншоты британских же газет. Британских газет. Это ладно, если бы мы говорили. Это окей, это еще можно понять. Но британских газет, где в 23-м году, в первой половине года, или во второй, неважно, бритовеликанцы в лице Сунака же заявили о том, что это премьер-министр Бритовеликании, если вы не знаете, это Риши Сунак. Он индус. Теперь он отыгрывается на бритишах за все годы, десятилетия, угнетения, за вот это за все. Так вот, в 23-м году Сунак заявляет с восторгом о том, что мы прекратили закупки российской нефти и газа. По газу не помню, нефти точно. Прекратили. Все, мы окончательно с этой иглы и все такое. Вот, это 23-й год. 24-й год. Да, конечно, наша экономика страдает, промышленность страдает из-за нехватки энергоресурсов, потому что злой Путин перестал поставлять энергоресурсы. Окей? Это называется биполярка или шизофрения. Вот год между этими заявлениями. Может быть, даже меньше. Мы отказались от приобретения гордость. Проходит год, меньше даже. Да, мы страдаем из-за того, что у нас энергетический кризис, потому что злая Россия перестала поставлять, отрезала нас от энергоносителей. В общем, это настолько уже стало нормой, вот это отсутствие нормы, что даже как-то уже даже и не удивляешься. К ядерной эскалации мир приблизило безрассудство Путина. Вот. Тут бы спросить его, послушайте, а кто получает F-35 ядерные носители, то есть самолеты-носители для Европы? Кто в Европу? Европа накачивает, во-первых, накачивал до этого ядерным оружием в нарушении как бы вообще договора о нераспространении, потому что страны, не входящие в ядерный клуб, получают ядерное оружие, к примеру, Германия. Никакой Германии нигде ни в каком нет ядерном клубе, и при этом у Германии есть ядерный арсенал. Под подсосом того, что да, это натовское, это натовское. А теперь в Германию и в Польшу будут поставляться носители для этого ядерного арсенала, для бомб ядерных. F-35. Самолеты, которые сертифицированы для, как носители именно ядерных боезапасов. И это все в непосредственной близости у границ России. И это безрассудство Путина, оказывается. То есть... Да, президент России настолько могуч, что он может руководить Пентагоном и НАТО и размещать их вооружение у своих границ. Это, конечно, да. Так вот, Сунок говорит, что из-за конфликтов 100 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома. На что Захарова ответила: о ядерной эскалации именно киевский режим ведет обстрелы крупнейшей в Европе атомной электростанции Запорожской. Это правда. А поставка газа. Россия... О, вот, смотрите, реакция на как раз на выступление. Россия не прекращала их ни на секунду. США со всей этой рассеянной по натовским углам ОПГ запретили импорт углеводородов из России. Это правда, о чем британская пресса, ссылаясь на кабинет премьер-министра, с гордостью еще год назад заявляла, что мы отказались от этого. Ну, окей. Если кто-то и оказал разрушительное воздействие на жизнь людей, так это те, кто отдавал приказы о подрыве газопроводов «Северный поток-1», «Северный поток-2». Затем сделал невозможным международное расследование этого теракта. Это правда. И снова в Германии сейчас голоса о том, что ну все, надо заканчивать расследование, а что возиться, мы ничего не знаем. Трубопровод в газопроводной системе СПГ, «Северный поток-2» все еще работоспособен, но он закрыт. Причем закрыт с западной стороны. Вы там у себя закрыли и сидите, кричите, что Россия отрезала от газа. Но, ребят, ну, о чем говорить можно? Господи. Каждый раз, сталкиваясь вот с этой фигней, вот с этим маразмом... Нет, это не маразм. Маразм — это когда человек несет чушь и не понимает об этом. А эти-то точно совершенно понимают, что они делают. Точно совершенно. И при этом делают. Реально, потому что живут... ментально живут во временах телеграфных агентств. когда вороны носили письма, не понимая, как распространяется информация, и что сами же вчера еще говорили вещи, которые прямо противоречат тому, что сказано сегодня, думая, что то, что сказано было вчера, уже улетело, как воробей. Но нет, интернет все помнит, между прочим, и мы можем пруфы предоставить ваших собственных слов. Но кого это парит на Западе, правда? Здесь тоже, честно говоря, уже абсолютно никого не парит. История рассудит, потому что все это останется в аналах. Вот, так что потом... Археологи будущего дадут оценку. Вась Куролесов, доброе утро. М13, Сергей здесь. Дрессориус на Южном Урале 6 градусов выше 0. Южный Урал теплее, чем в Москве. Экстримыч Виктор Пурич, доброе утро, Василий. Алексей 762, Игорь Валерьевич, Мишка 77, Сергей, точка здесь с нами. Дмитрий, Вась Куролесов и Олег Мохов. Делайте, говорят им, ну хоть что-нибудь сделайте еще. Для ракеты дальнобойной не поставляйте. Heckler & Koch. Это такая компания немецкая по производству оружия, стрелкового в том числе, собирается сделать и поставить на Украину автоматы и пулеметы с патронами под советский калибр. Ну что ж. Леопарды стоят уже у нас на поклонке. Будем еще и автоматы экспонировать здесь. Уже в чатце. В чатце уже пилюли. Вы что? Забираете, ну, выдаете. Щукины, все, заходите.
Владимир. Владимир в пути из Силиконовой долины в Орландо. Орландо. Это во Флориде. Ничего себе. Через все штаты, что ли? Я правильно понимаю? Вот как выглядит путь. Вот так выглядит.
На Сакраменто, на Сан-Хосе направо. Надо было уходить сильно заранее. Еще мы увидим. Слушай, Владимир, серьезно, спасибо. Ну, правда, интересно. То есть получаешь иллюстративные картинки в режиме реального времени о том, что происходит там, на другой стороне Земли. Мы видим Тесла, мы видим Хонду. Мы видим еще что-то, это, я не знаю, что это, какие-то старенькие. Впереди еще Honda, большой грузовик FedEx. Главное, чтобы у него колеса не отпадали, потому что у Боингов этой же службы доставки отваливаются колеса, там шасси не работают и все такое. Ну, а это мы уже тоже привыкли к этому. Это уже, да, все уже и в Боинге, похоже, привыкли. Хотя нет, Боинги не привыкли. Они там постоянно, заметая следы, как это сказать, морит своих специалистов. Так, последний ролик ТЦК смотрю. Я не знаю, этих роликов так много, Мишка, что даже не знаю, что там смотреть. Так, Саша Зум, Виктор Пурич, еще здесь Тига. Я надеюсь, что мигрант, и скорее Таун, наш замечательный корреспондент, оттуда же, свой среди... Этих самых и этот самый среди чужих наш человек. Мигрант. Нормально все? Надеюсь, да. В кино «Хроники безумного Макса» Фуриоса. Нет, не моя, нет. Но я слышал, кто-то мне даже присылал, что он кричал, Тор там кричит, заводите моторы. Это да, это я видел. Нет, там ему видели нос какой сделали, чтобы никто не узнал, что это Тор. Там же он прикидывается этим чуваком. От Балашихи до Красногорска за 25 минут. Вот это просто супер утро М13. Как бы подводит нас к теме движения.
В движении.
В движении. В движении. Органов движения. Органов движения. Давайте про органы движения. Итак. А нечего сказать. Извините, пожалуйста, но... как бы праздничные недели продолжаются. Дефиле пустых улиц, я не знаю. Ну, хоть где-нибудь затор-то какой-нибудь есть, скажите, люди. Да, есть. У маршала Жукова, это Новая Рига. Там дорожно-транспортные работы, они проводятся на внешней стороне Московской кольцевой, причем одни работы перед Новой Ригой. Здесь 14 мая они стартовали. А сегодня какое? А сегодня 14 мая. Ну вот и стартовали. А другие работы за Новой Ригой. Ну, в смысле, там, где вы съезжаете с Новой Риги, на МКАД, на внешний. И здесь тоже дорожные работы. Так, чтобы надежно перекрыть и съезд, и выезд. Вот и здесь в результате получается так, что заторчик, ну, он небольшой. Ну, буквально километр там какой-то, жалкий километр. И еще что-то такое я видел в Восточном. Ну, вот Восточный начинает подстаивать. Это Щелковское шоссе прямо перед МКАД. Энтузиастов прямо, где кольцо, сразу за МКАД. Но это вы так знаете. Ну, какие-то такие спорадические вспышки каких-то небольших стояний. Но вот именно что небольших. И весь город усеян копающими, работающими человечками. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Я не хвастаюсь, что умею до 14 считать, извините, нет. Это я считаю зоны работ. И это только северная часть города. И это я такой масштаб сделал, что вот на самом деле их больше гораздо. Вот только внутри СВХ. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, 16-17 только в северной части внутри СВХ. Помимо того, что между СВХ и МКАД. В общем, так, срочно нужно вспомнить, почему это хорошо. Это хорошо, потому что это признак жизни города.
Моторы.
Вот, срочно вспомнил. Вопрос, почему не предоставляют на российском рынке какую-нибудь маленькую модель типа Deo Matisse или Kia Picanto M13? Что-то, мне кажется, вы уже такой вопрос задавали, M13. И мне что-то мне подсказывает, что я даже что-то уже отвечал на этот вопрос. Почему не поставляют? Значит, вопрос понятен. И... как бы это сказать, мы же с вами пережили, и самое главное, что автомобильный рынок, мы пережили как бы падение вот этого воздушного судна. Мы пережили некий коллапс, если хотите. Вот. И после чего мы решили, что нам нужно выстраивать все заново. Вот так мы решили. Но здесь автомобильный рынок. Ну, то есть это был определенный коллапс, когда вдруг рынок, состоящий из нескольких десятков брендов, постепенно стал скукоживаться всего лишь до нескольких. Их там осталось, ну, вот одной, пальца в одной руки хватит. Вот. И ну, это коллапс, правильно? Правильно. После чего рынок испытал определенную трансформацию, и мы получили как бы другой совсем рынок, как бы новый совсем. Ну, как бы, он как будто бы рождение, ну, словно бы феникс из пепла своего же, в который он превратился, сгорев, вспыхнув. И потом он возрождается. И возрождаясь, он должен пройти как бы все те же итерации становления, что проходил предыдущий рынок. А какие проходил? Вот кто помнит становление предыдущего рынка? Есть здесь такие? Но я что я имею в виду? Я имею в виду где-то... Вот кто помнит рынок автомобильный российский лет 30 назад? Из чего он состоял? И как он формировался? Помните, да, что это была довольно, довольно турбулентная, хаотичная структура. Примерно то же самое, но только гораздо более структурированно происходит сейчас. Ну, потому что, во всяком случае... рынок с точки зрения профессионалов, на нем работавших, я имею в виду менеджмент, не только маркетинг, не только пиар, но и вообще менеджмент автомобильных представительств, они же никуда не делись. Ну, в основном есть релоцировавшие эти люди, но это уже их личное дело. Но в основном никуда не делись, они все здесь. И поэтому, конечно, столько времени на новое становление автомобильного рынка, как в 90-х, нам не нужно. Или в нулевых. Но, тем не менее, какое-то время нужно. Это означает, что мы проходим ровно те же стадии развития, что и должны были проходить. Просто мы делаем это быстро. Если раньше нам нужны были десятилетия на это, то сейчас мы справляемся за год, за два, за три года справимся. И это означает, что сначала идет первичное насыщение рынка теми в тех классах и в тех сегментах, которые фактически, с точки зрения бизнеса, максимально... прибыльные. Ну, то есть там больше всего покупателей. Вот вы покупали больше всего седаны, правильно? И кроссоверы. Седаны и кроссоверы. И потом вдруг этот рынок такой, бух, схлопнулся. И приходит другой мир, представляющий автомобильную, огромную автомобильную возможность во всех сегментах. Но какие сегменты будут наполняться в первую очередь? Конечно, прибыльные, безусловно. Поэтому кроссоверы, седаны. Седаны, кроссоверы. Первое наполнение. Потом, когда все уже полностью рынок насытился, уже все, постепенно будут проявляться их, не просто проявляться, их будут разыскивать, их будут создавать новые ниши для нового рынка, для нового поставщика и нового организатора этого рынка. Новых организаторов, потому что я говорю сейчас не только о Китае. Ну и о тех же сбежавших, поверьте, они как крысы бегают вокруг и хотят снова на корабль. Они говорят, нет, не бросайте нас здесь, мы здесь, оставшиеся одни с Китаем, да мы не выдержим этой конкуренции. Они снова хотят на этот корабль, и они не могут, вот как-то, канаты все уже поперегрызли, все вот это вот, как забраться на него, но хотят, точно хотят. И, ну, потому что Россия показывает, экономика России показывает невероятную устойчивость и рост на фоне того, на фоне стагнации Европы, а значит, и европейского автомобильного бизнеса, они же не существуют отдельно. Так вот, хотят. И эти сегменты будут насыщаться. И, конечно, сегмент маленьких козявок, пузатерок, городских козявочек, он тоже восстановится однажды. Потом, когда насытятся все остальные сегменты. Конечно, об этом тоже буду думать. как рынок пикапов, к примеру. Вы помните, что не то чтобы их было много, и вдруг сейчас один за другим стали официально опять же появляться пикапы. Будут появляться минивены, безусловно, не только в сегменте премиум, как сейчас, но и в сегменте масс-маркета. Абсолютно точно совершенно будут появляться. Нужно просто немного подождать.
Моторы.
6.36, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте. Приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Вторник, 14 мая на календаре. Серпуховчанин, приветствую, Николай Кобик-Рубик. Так, какой автомобиль взять китайский для семьи из 5 человек? Полный привет. Да любой полноприводный, вообще любой. Я бы взял, чуть не сказал это. Я бы взял Сирис М5 или H5 Хончи, или Шинган Юник, или Манжара, или Тугела. В первую очередь, это я сейчас говорю об автомобилях, которые я бы рассматривал в первую очередь. Потом, во вторую очередь, зачем что-то еще рассматривать? Вам мало этого, что ли? Вот, поэтому, чтобы очередь была не настолько большой, вот, Николай, здесь нужно начинать с бюджета, конечно. Потому что должно быть так. Какой... Нет, не да, должно быть так. 5 миллионов. Какой автомобиль взять для семьи? Вот, полноприводный кроссовер. Прям вот сразу с бюджета нужно начинать. Ну, или хотя бы где-то внутри вшит бюджет должен быть вопрос, внутри вопроса. Какой полноприводный для семьи из 5 человек в... в таком-то бюджете. Потому что иначе, вы же понимаете, что с одной стороны у нас есть такие, такие варианты, как Жилион полноприводный, или Крета, к примеру, ну, которая уже Солярис. И есть такие полноприводные для семьи из 5 человек, очень, на мой взгляд, подходящие как раз для семьи из 5 человек, как BYD U8, к примеру. Вот. Так что вам какой, для какой семьи? Так, если появятся заново они на рынок, значит, автомобили будут дешеветь. Если что? А, в смысле, если все повозвращаются? Ну, вы же видите, что уже сейчас это происходит. Ну, как бы, дешеветь автомобили значительно могут начать только после того, как между Мексикой и Канадой появится тот самый пролив Курчатова. Помните, там вот на некоторых советских картах его можно найти. Потом как-то идею забыли. Пролив Курчатова между Мексикой. Ну ладно, не Мексикой. Мексикой в широком смысле слова. В Мексику мы можем включить еще и штат Техас. Вот. И Канадой. Вот здесь. Пролив Курчатова. Вот как только это произойдет, значит, санкционное давление, экономические войны, уже неприкрытые экономические войны между Соединенными Штатами Америки и Китаем, направленные на любыми способами снижения экономического потенциала Китая со стороны США, вот, все это исчезнет, вот этот потенциал войны. И Китай сможет спокойно, совершенно абсолютно спокойно, и все остальные, не просто Китай, все остальные смогут совершенно спокойно на принципах чисто экономических, не политических, а чисто экономических принципах развиваться и сотрудничать, тогда можно говорить о том, что цены на автомобили не просто снизятся, а мы увидим новый дивный мир. Потому что этот мир сейчас Китай... пока еще окончательно не свихнулись европейские производители автомобилей, пока еще Урсула фон дер Ляйен какая-нибудь, или и вообще европарламентарии, которых никто не выбирал туда, но при этом они руководят Евросоюзом, а именно агломерацией в 350 или 400 миллионов человек, и при этом их никто не выбирал, прикиньте, демократия европейская. Вот, пока они тоже не окончательно не ввели заградительные пошлины для автомобильного, для экспорта автомобилей, в смысле, экспорта из Китая, конечно, в Евросоюз, вот пока этого не произошло, сейчас этим наслаждаются европейцы. А чем именно наслаждаются европейцы? Они наслаждаются тем, что китайцы... То есть, что, на мой взгляд, самое главное в китайских... в китайской автомобильной промышленности сегодня? Там сказать, что они делают самые высокотехнологичные автомобили? Нет, не делают. Нет. Потому что общий уровень... Это, знаете, это как... Ну, как в профессиональном спорте. Сказать, что вот там какой-то профессиональный спортсмен... Я далеко от спорта. Назовите мне какого-нибудь там керлингиста какого-то самого. Ну, ладно, это командный спорт. Ну, какого-нибудь там одного, кто один. Один там какой-то, вот один. Вот сказать, что вот его уровень значительно просто на порядок превосходит все то, что делают остальные конкуренты, которые прямо с ним конкурируют. Нет, это не так. Ну, там, к примеру, как в Формуле-1. Вот сказать, что есть один, один кто-то, как было во времена Шумахера, да, один, и он там на два круга всегда всех обгоняет. Такого нет. Да, какой-нибудь там, Ферстаппен придет первым, потом придет еще кто-то. Но если посмотреть на второе, третье, четвертое, пятое, шестое место, окажется, что они отстают. Там в формуле это десятые, сотые, а иногда и тысячные доли секунды. В беге это десятые, сотые, иногда и тысячные доли секунды. То есть, в принципе, если занимаются профессионалы профессионально каким-то видом спорта, то там на Олимпе примерно они все ровненькие. Да, один в результате каких-то там стечений обстоятельств, везения, еще чего-то, оказывается первым. Первым. Но не сказать, что он первый, а следующие за ним просто, ну, реально на порядок хуже, на голову ниже его результата. Нет. Ровно та же история в автомобильном мире. Но не существует таких технологий, которые доступны какому-то одному автопрому там, или одной компании. А остальным они недоступны, они не могут дотянуться до них. Нет такого. То есть примерно технологическое развитие и оснащенность примерно одинаково от бренда к бренду. Так в чем сила? Почему Евросоюз и почему европейские производители автомобилей воют сейчас просто сейчас быстро, нам срочно нужна защита, но вы должны поставить плотину, стену возвести от этих одичалых, стену возвести должны на севере, вот, и потому что иначе загнемся. Что происходит на самом деле? На самом деле китайцы просто показывают, сколько должны стоить автомобили. И все. Все. Это, на мой взгляд, если вы меня спросили, что самое важное в той экспансии, которая сейчас происходит, я не про российский рынок говорю. Внимание. Российский рынок, как уже было сказано ранее, подвергается дикой турбулентности, связанной с тем, что Китай не может с нами, как с партнером, напрямую, используя чисто экономические инструменты, сотрудничать открыто, потому что, ну, те же компании, что работают с Россией автомобильной, они же работают и по всему миру, и подвергнутся мощнейшему давлению, несмотря на то, что Китай выглядит мощным, сильным, риторика такая независимая, ставит на место политиков американских, тем не менее, китайская экономика очень сильно завязана на американскую. И на американский рынок. И, конечно, санкции будут бить по этим компаниям, а это же ведь бизнес. Окей? Там, наши дружеские, добрососедские отношения – это классно. Но есть еще и бизнес. И поэтому никто не будет подвергать свой бизнес угрозе, терять реальные доходы и ставить под вопрос существование этого бизнеса из-за дружбы с кем бы то ни было. Не только с Россией, а вообще с кем бы то ни было. Поэтому... Российский рынок я не рассматриваю. А вот говоря о европейском рынке, пока там еще не началось это санкционное давление на Китай, все, что делают китайцы, они просто показывают. Они показывают, они говорят, вот смотрите, у вас есть там условно Volkswagen Golf. Вот есть у вас Volkswagen Golf. Он стоит у вас 30 тысяч евро. К примеру, я сейчас говорю. К примеру. А потом они говорят, а у нас есть вот какой-нибудь Чинган, или еще что-то там, ну, пример какой-то. Да этот класс автомобилей пока не доехал до нас, поэтому я в нем пока не очень. И говорит, вот есть у нас ровно такое же, стоит 18 тысяч евро в пересчете на ваши деньги. Европейцы такие, интересно, Ну, там тоже диванных критиков достаточно, которые будут говорить, ну, так это из говна и палок, оно развалится сразу же, там, за 1000 километров. Вот. Но другие говорят, другие, более прагматичные, говорят, хорошо, давайте посмотрим хотя бы, прежде чем критиковать, давайте познакомимся. Начинают знакомиться. И оказывается, что есть все то же самое. Тот же систем, этот пакет ассистентов. Причем уровень безопасности на 5 звезд подтвержден той же технологией, по которой подтверждается безопасность европейских автомобилей. Те же ассистенты, там, мультимедиа, салон, ходовые характеристики, все остальное. Они такие говорят, окей, зачем мы должны платить 30 тысяч евро, если можем заплатить 18 тысяч евро? Тем более с учетом экономического положения населения Евросоюза сейчас. И вот это самая главная опасность, которую несет китайский автомобильный рынок для Европы. Как мне кажется, переориентация покупателя не столько на отдельные бренды, не столько на отдельные модели, не столько на отдельные сегменты автомобилей, сколько переориентация на новую психологическую модель приобретения. Зачем мне покупать бренды? Окей, я знаю бренд Volkswagen, но почему я должен заплатить две цены за то, что я беру Volkswagen, а не какой-нибудь Dongfeng? Зачем мне платить две цены, если я получаю все то же самое? С какой стати? Вот, и при этом пятилетнюю гарантию, там, и при этом кучу бонусов и еще чего-то такого. Вот это самая главная опасность китайского рынка. Cherry Tiggo 8 Pro Max как аппарат? Николай Кобик-Рубик спрашивает. Николай, нормальный. Я плохого про него не могу сказать ничего. Cherry Tiggo 8 Pro Max, у меня он был какое-то время назад в тесте. Я уже забыл сейчас, честно. Остроты ощущения от него уже нет. Но первое ощущение, возникшее, я помню. Первое ощущение. Это то, что ему бы, конечно, силёнок побольше, большой, тяжелый. То есть оптимально достаточно мотора, оптимально достаточно, но побольше бы силёнок. И то, что он мне понравился на руле и по подвеске, потому что напомнил что-то британское. Напомнил что-то такое, ощущения, которые возникали, к примеру, когда ты управлял фрилендером. Помните, был такой Land Rover? Фрилендер. Вот такой тяжеленький, мощненький, утюжок. Он такой, бульдог такой. Ехал такой, бум-бум-бум-бум-бум. И такие ямки так вот проглатывал, все как-то. Вот такое ощущение. Потом мы узнали, что да, китайцы купили себе инженеров, которые проектировали Land Rover. И вот это все. И оказывается, что эти чуваки принесли немного генофонда, генотипа британских внедорожников, кроссоверов в Cherry. И вот это я запомнил. Еще нормальный был салончик, мультимедиа, CarPlay, там экранчики, вот это все. Но это как у всех, это этим не удивишь. Он действительно, да, просторный, он действительно большой, у него действительно большой багажник. Если поговорить о промахе, о промаксе, который, вот, он еще полноприводный. Ну, как бы такое дело. По Кавказу поездили на нем. Совсем классно было с гибридной версией. Мне понравилась плагин гибридная версия. Хорошо, прям вот подхватывает электричество на подъемах, на разгонах, еще где-то. Действительно такой вот оптимальный вариант между мощностью, размерами, качеством, комфортом и всем остальным. Другое дело, что цены, как мне представляется, немножечко негуманные. Вот здесь ценами бы, конечно, поработать, особенно на версии промах. Сколько стоит промах сейчас вот этот? Извините, я по старой традиции, просто Паш Федоров, мой коллега и друг, предложил такое название, я подхватил его, как-то мне оно понравилось. Промакс, ну, в смысле, ну, если как кириллицей как будто бы читаешь, тогда получается промах. Но он не промах, нет, он не то, чтобы он совсем, он там промах. Как бы. Сейчас посмотрим, Cherry, 4 ляма, Николай Кобик-Рубик сообщает. Ну, вот видите, Николай, 4 миллиона. 4 миллиона, вот если бы вы меня спросили, на каком автомобиле я хочу ездить за 4 миллиона, на Cherry или на Geely? Да я бы сказал, что я хочу ездить на Geely за 4 миллиона. Серьезно. Вообще, в принципе. Так, значит, Tiggo 8 Pro и плюс вот этот самый 5200. Да ну, это совсем уж как-то. Так, плагин гибрид. А где этот самый промах? Сейчас я найду промах. Может быть, даже я найду сейчас владельца какого-нибудь, кто расскажет. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Здравствуйте, Гурам, Москва. Вот вы сейчас говорили про Freelander. И я вспомнил историю, как мы ехали с коллегой. Он мне позвонил, он говорит, поедешь в Финляндию за коляской для ребенка. Я говорю, поехали. Это всю дорогу туда-обратно, особенно вот каждую ямку, как вы сейчас описали, он, мне кажется, идеальная машина, при том, что я даже за рулем не сидел.
Да, проглатывает, просто все, там внизу где-то все остается.
Именно проглатывает, вы слово подобрали. Точнее, машина на меня до сих пор производит впечатление одной из лучших.
Согласен, спасибо большое. Есть такое дело. Вот именно восьмой Тига мне ровно таким вот и показался. Вот ровно таким. Я что-то не могу промакс найти. Что-то я ищу. Ищет полиция, ищет пожар. Так, доброе утро, имперский инженер. Приветствую, Антипаша. Значит, на 95-й нужно смотреть за 4 миллиона. Во, 95-й, это Чинган, я правильно понимаю? CS, который 95. Можно на него, но с Чинганами, с вашими, знаете, есть одна загвоздка. И особо эта загвоздка сказывается зимой. А именно, отсутствие теплых пакетов как таковых вообще. А как такового-то у меня подогрева-то и нет вообще ничего. И это проблема Чинганов, не только 95-го. Доброе утро, дослушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Андрей.
Да, Андрей, приветствую.
На дороге встретил Джили, какой-то Джиаджи такой, минивэн. Посмотрел, нашел его цену. Всего около 2 миллионов рублей. Но, по мне, он намного симпатичнее и того же самого Kia и многих японцев. Просто классный минивэн. Смотрите о нем.
Ладно.
Очень понравился.
Но пока не официально. Я же как вот и в прежние времена, так и сейчас у меня все так же осталось. Я только с официальными... Вот то, что официально представлено, это катал. Единственное что, потому что вот было исключение у меня с аватаром случилось. Только потому что, ну... Действительно, очень яркий автомобиль, очень яркий аватар и инновационный. И предложение было такое дружеское, не хотелось отказываться, обижать. Ну и больше того, он почти официально, полуофициально как-то там, в общем, через АГР группу вот это он был представлен. Та самая группа, которая, кстати, вот сейчас владеет заводом Hyundai. А почему владеет? Потому что те самые люди, что стояли в руководстве Hyundai в России, те же люди стоят в руководстве АГР сейчас. Значит, промах этот самый Cherry Tiggo 8 Pro Max 2 литра, 190 сил, робот. Ну вот этот вот робот, ну вот что вам робот этот? Ну есть же у вас автоматы, елки-палки. Ну чего робота, я не пойму. Ну с какой целью? Вот как красиво звучит, смотрите. 2 литра, 240 сил. Восьмиступенчатый автомат и полный привод. Ну, звучит очень надежно. Вот. Звучит очень привычно и нужные слова, правильные слова. Мы любим такие слова, вот эти все. Но робот, это как бы не то чтобы ломучий, нет. Не то чтобы опасности. Не то, что там это со времен ДСГ осталась еще эта тема, что нас роботы смущают. Нет, дело не в этом вообще. Дело в психологическом самом звучании. Вот, ну, робот. Ну, и плюс, конечно, дело в фактическом поведении автомобиля. Что бы вы ни рассказывали мне, там, все... Вот все вы, что бы вы ни рассказывали, но, тем не менее, у робота есть особенности в некоторых режимах. Это касается режимов эксплуатации, как правило, на малых скоростях, при начале движения, в рваном режиме пилотирования. Есть такие режимы, при которых робот ведет себя, прямо скажем, ну, не на высоте. Сейчас я мягко буду говорить, не на высоте. С автоматом такого не бывает. Вот, пожалуйста, Geely Tugel сейчас у меня. Последний день докатываю. И, честно говоря, вот один из тех автомобилей, с которым прощаться тяжело. И вот думаешь, жаль не мой, конечно. Вот, очень хорош, очень вообще. Хотя есть особенности тоже, но все особенности... как это часто бывает у автомобилей и у людей тоже, достоинства лежат примерно в той же плоскости, что и недостатки. Произрастают из одних корней достоинства. Заметная часть достоинства Гелы лежит в плоскости его форм-фактора, типа кузова и всего остального. И там же лежат его недостатки в его кузове. Оттуда и багажник не очень большой, и задний диван, не то чтобы совсем уж воздушное пространство там, хотя нормально, но... И посадка водителя — это отдельная тема. Я бы хотел сильно ниже сидеть по высоте. Вот. Ну, какие-то такие вещи. Но и это же и достоинство его тоже. Так я к чему? Я к тому, что вот у меня ни разу с ним не было, чтобы он запутался. Какие бы режимы я ему не предлагал. Я ему хочу вот так вот, разгон, потом торможение, потом спокойно, потом вдруг резко, как будто я вдруг взбеленился, и меня какая-то муха укусила. Я ему: давай, давай, поехали! Потом раз, опять спокойно, медленнее. А потом спокойно, совсем чуть-чуть. И потом опять давай, а потом опять спокойно. И ни разу он не путается. Вообще не путается. В этой связи, конечно, самым интересным автомобилем, самым ненастроенным и неадаптированным автоматом, роботом, точнее, мне представляется Т-77 Бестюн. Бестюн. Помните, это то, как раз, что должно было АвтоВАЗом стать. X-Cross 5, или как-то он должен был называться. Вот. И интересный автомобиль, очень противоречивый, но вот там работа робота. Я даже в какой-то момент, уже возвращая автомобиль, попросил ребят, говорю: может, диагностику ему? Вот, потому что я бы, конечно, хотел понять эту особенность. Он просто потому, что он новый, и я у него первый, и он еще не понял, куда он приехал, с какими людьми он будет здесь общаться. И он как-то настроен иначе. Вот, по-китайски еще как-то настроен, потому что там все примерные водители, все, потому что там бальная система, лишение прав, эти казни какие-то для нарушителей. Там спокойно ездят люди в основном. Мы здесь нет. Но там робот, конечно, это мама дорогая. Чуть пережал на старте газа, все, он уже на одной передаче зависает, до 4-5 тысяч оборотов раскручивается, не переключается на вторую. Ну, в общем, какой-то мрак вообще. Не так, конечно, с другими роботами, но простите, пожалуйста, меня, но классический автомат, лучше классического 8-ступенчатого автомата, может быть, только классический 10-ступенчатый автомат. В общем, не понимаю. Это я все к вопросу о Cherry Tiggo промах. Ну, робот. Вот робот. И уже как-то такой, вот уже загвоздочка. А цены какие сейчас, мы посмотрим. Dreamline Ultimate. Две комплектации. Вот угадайте, какая из них лучше? Вот какая? Вот какая выше, по-вашему? Никто не знает. 3900 на старте Dreamline и 450 на старте Ultimate. Мне кажется, к гадалке не ходи, у дилеров подороже они будут, правильно? Ну, как-то вот подороже. А если нужно заплатить 4 с плюсом, причем с таким приличным плюсом миллиона, за Cherry, ну, я бы тогда заплатил их за Чинган какой-нибудь. Или за Джили. Серьезно. Серьезно вам говорю. Или... Нет, за Хончи, на Хончи не хватит, потому что Хончи там премиум, все такое. Ну, в общем... Как-то так, я думаю. И думаю, что по этой причине мы видим взлет, просто взрывообразный взлет модели в рейтингах и взрывообразный интерес к модели у потенциальных и фактических покупателей, я имею в виду Джили Манжаро. Потому что там, ну, там чуть побольше 4, но тем не менее автомобиль совершенно иных качеств.
Время начинать движение. Мотор, мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 14 мая на календаре. Ну, хватит уже недели таких, хочется сказать. Ну, хватит, поработали, давайте уже на каникулы, что ли, пойдем отдыхать, начнем как-то, что ли. Нет, уже привыкли как-то уже вот это все Как-то уже закончились силы уже ко вторнику. Уже как-то такой думаешь, когда уже выходной, когда среда там. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Ром. Андрей из Королева.
Да, Андрей, приветствую, доброе.
Хочу сообщить, на МКАД сейчас, если по внутренней стороне двигаться, сразу же после Щелковского шоссе, в среднем ряду, газель, дастер, ну, въехал там, не знаю, зацепились. И стоят два дебила между газелью и этим дастером. Выясняют, что там у них
Господи,
не так.
Господи, видели, накануне там что-то произошло, чувак головой влетел в это фургон?
Да, да, вот примерно сейчас то же самое может быть. Там постовая газель стоит, и все оттормаживаются, пытаются их объехать.
А они между ними, да, как бы спрятались?
Они между ними, да, спрятались. Спрятались. То есть сейчас этот дастер, наверное, залезет туда, в газель.
Спрятались. Я понял, как бы. Это, спасибо большое. Это вот мне страшные кадры присылали. Я не помню сейчас какому-то к одному из постов. Что-то про. Сейчас надо ленту полистать. Полистайте вместе со мной. Давайте полистаем ленту. Щукин и все. Такой телеграм-канал есть. Давайте полистаем ленту. Про какое-то происшествие была история, что вот как это произошло. И там такая под газелью такси торчит. Вот. И человек торчит как бы в кузове этого всего. И такой вопрос, как это произошло? А, подождите, и мне кажется, я помню, где это было. Это там, где в Белгороде, по-моему, где в скорую кто-то влетел. Сейчас я посмотрю. И потом пришел ответ. Вот как это произошло. И такой, также два там ДТП, таксист и газелист. И вот таксист сзади, газелист впереди, и они вдвоем между ними ходят. И тут в этот момент фура въезжает. Такой, бам! В такси сначала впечатывает. Ну и, соответственно, эти люди, которые стояли между автомобилями, они тоже, конечно. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Доброе. Виктор зовут, на Хайлаксе.
Да, Виктор.
Вот уже в течение нескольких лет езжу, когда к себе на дачу, в Андреапольский район Тверской области, в районе Волоколамской стоит камера, стоит знак 50 км в час. Ну, я постоянно еду, ну, в районе скорости около 60. И на протяжении нескольких лет всегда приходит штраф за превышение скорости.
Подождите, еще раз, камера на какую стоит знак ограничения?
На 50.
И всегда приходит?
Я еду в районе 58-60. Ага. И практически всегда приходит штраф по минималке на 500 рублей.
А сколько там написано в штрафе? То есть там же обычно там такая-то скорость 500? Разрешенная? Нет, я имею в виду...
Нет.
Скорость.
Ну, в штрафе написано 50. Я еду со скоростью 58, но штраф приходит, что я превысил на 20-40 километров в час.
Ну, там должна указана быть скорость ваша. Тогда должна быть где-то там 72, 73 какие-нибудь, 71 километр в час.
Я просто эту камеру уже давно заметил, и, соответственно, я еду
В режиме... Писать надо в эти...
Дело в том, что именно туда ехать мне специально ругаться, но это далековато. Ну,
да. А где это еще раз? Скажите, что это за место?
Это Шаховская. Прямо на трассе.
То есть кто-то взял себе камеру в аренду и повесил ее таким образом, чтобы...
Ну, она уже давно так работает. Она висит высоко. Это не там автомобиль, который стоит на обочине. Это висячая камера. Вот такие вот неприятности, скажем
так. Да, да. Спасибо большое. Во, спасибо вам большое. Это мне в Симпсонах сказали в этих... В «Симпсонах» в комментариях. «Симпсонов» замечательных видели. Я на днях тоже запустил этот потрясающий ролик, что все вообще, ну, все знают о предсказаниях «Симпсонов», что они предсказали практически все. Но помимо всего прочего, они еще и видели суть вещей, показывали. То есть не просто текст, а контекст и саму суть, то, что не на поверхности. Вот, и в данном случае суть электромобилей показана.
Атомсон, электромобиль будущего, создан на средства американской бензиновой...
Барт и Гомер усаживается в тачку, на рельсах едет такая.
Привет, я электромобиль.
Езжу медленно и недалеко. А будешь на мне кататься, люди решат, что ты голубой.
И такие голубые стоят на обочине. Ну, куклы такие. И слушайте, что говорят.
Один из нас, один из нас.
Один из нас, один из нас. Езжу медленно и недалеко, говорит электромобиль. Это же офигенно. Да, вот эти комменты. Спасибо большое. Значит, вот происшествие. Внимание! Кадры, жуткие кадры. Головой чувак торчит в газели. А под газелью такси. То есть, посмотрите. Заднего моста у газели нет. Вместо заднего моста такси, автомобиль такси. Он полностью зашел, полностью по багажник под газель. Багажника нет у автомобиля. На месте багажника ноги висят чувака, а головой чувак торчит в кузове газели. Висит такой, вот это все. И вопрос к вам, знатоки, как это произошло? Вот что должно... А по ощущению газель, такси влетело под газель. Но как человек оказался снаружи? Это вот сюжет для Агаты Кристи, прямо серьезно. А потом приходит ответ. Вот это радио говорит МСК, между прочим. Вот я, вы удивляете меня. Что? Где смотреть? Уже столько лет вам говорится бесконечно одно и то же. Радио говорит МСК. Или ВКонтакте, в нашей социальной группе. ВКонтакте говорит Москва. 94.8. Легко найти, невозможно потерять. А уж забыть, так это вообще. Так что, смотрите, я же показываю вам, если что. Там же ВКонтакте сохраняются записи программы. А еще в телеге «Щукин и все» она называется. Это все навсегда висит. Вот это конкретное видео. И с ответом на вопрос, как это произошло, что вообще здесь случилось. Это видео, это в комментариях к посту с Симпсонами, как раз 12 мая это было, воскресенье, вот, про электромобиль. Значит, вот ответ пришел, как это произошло. Мы видим, стоит, может, не газель, какой-то фургон. Сзади стоит, это МКАД, значит, в правой полосе, в крайней, рядом с обочиной. Почему на обочину не съехать? Непонятно. Значит, стоят в полосе. Стоит вот этот фургон. За фургоном стоит такси. Сразу за фургоном. А между такси и фургоном стоят два гения. И что-то выясняют. Стоят два гения. Вот они что-то стоят. И в этот момент еще один точно такой же фургон. Точно такой же. Впечатывает себя в такси. Потом такси в этот передний фургон. И потом удар такой силы, а за ними еще фура. Ой. Удар такой силы, что их метров на 20 сносит вперед. Фура, которая ехала за фургоном, который, в свою очередь, ударился в такси, успела оттормозить. Вообще, у фур очень мощные тормоза. Порой даже удивляешься, как они на таком небольшом участке дороги умудряются остановить себя и фургон, и вот это все. Но смысл в том, что вот впечатал просто на всем ходу, вот так вот просто на все деньги, хрясь. Вот так и оказалось, что такси под фургоном, а человек, который ходил за фургоном, торчит у него головой в нем внутри, туда впечатанный. Вот и все. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Я просто пока звонил, еще по теме вот этих жутких ДТП.
Ну, в целом, да, тут уже тема стара, как мир. Ну, договорите, да.
К этому только с определенной долей фатализма можно относиться и попытки нивелировать какие-то возможные ситуации, которые происходят. Вот этих двух ребят, которые там под газель загнал, это, по-моему, на МКАДе произошло, на сайте Гиптранса было.
Так, визуально это МКАД, да, визуально МКАД. Или Хорда какая-то, или МКАД.
И они стояли перед машиной, да, и их просто сбил. Если вспомнить, на просторах Европы буквально недавно автовозом под грузовик с танком загнал легковушку тоже. Люди куда не выходили. По сути дела, мне самому удалось поучаствовать на МКАДе, когда гонщик зацепил меня сзади, меня кинул под один грузовик, под второй грузовик. То есть все, что можно было собрать с женой за рулем. Это, конечно же, что-то можно предпринять. И если ты успеваешь это сделать, это очень здорово и классно. Но вот где мы окажемся и когда в какой момент? Говорить так, что виноваты все вот именно стоявшие люди там.
Но согласитесь, что если бы они не стояли в полосе, а стояли на обочине, то вероятнее всего фургон, который в них въехал, проехал бы просто мимо.
Ну, как вы помните, да, история не знает слагательного.
Конечно.
Вот. Но учитывая, как вперед...
Спасибо вам большое, но мы можем сделать вывод из этого. Что в следующий раз, если ситуация будет ровно такой же, но два аварийных автомобиля будут стоять на обочине, то тот фургон, который в них должен въехать, он просто проедет мимо. Ну, как бы это же степень угроз. Ну, к примеру, можно сказать, что ребенок, пристегнутый в детском удерживающем устройстве, в кресле, в детском кресле, может там что-то делать такое, так повернуть шею, забраться головой под ремень, и что в результате в момент ДТП он получит травму, несовместимую с жизнью, из-за ремня или еще что-то, можно это сказать. И такие, вероятно, такие случаи могут быть. Вероятно, такие случаи могут быть. Но если мы масштабируем этот процесс и масштабируем эту ситуацию до, к примеру, общеевропейской или общемировой, то окажется, что использование детских удерживающих устройств на 50% снижают вероятность получения серьезных травм или смертей, причинения смерти ребенку. Вот это детское устройство удерживающее на 50% снижает. Это не статистика по одному какому-то конкретному случаю. В отдельном, конкретном, отдельном, вот обособленном случае, да, может быть, именно кресло вообще станет причиной, но так не будет, конечно. Но тем не менее, может быть. Но есть общая статистика. Статистика тем и отличается, что она не рассматривает какой-то отдельный случай исключительный, а берет категории большие. И общая статистика говорит, что там из миллиона аварий, вот взяли миллион аварий, где дети были без кресел, и взяли миллион аварий, где дети были в креслах. И в этом миллионе аварий детей без кресел погибло, там, ну, условно, 10 тысяч, а детей, которые были в креслах, погибло 5 тысяч. Вот и все. А, нет, это значит на 100% меньше. Ну, короче, считайте сами. То есть на 50% снижается вероятность получения травмы серьезной или гибели. Все, вот это статистика. Поэтому я думаю, что есть определенный уровень процентов выживаемости для тех, кто стоит в крайнем правом ряду на МКАД, для тех, кто стоит в среднем ряду, в крайнем левом ряду или на обочине. Так вот, стоять на обочине, думаю, чисто статистически, значительно безопасней. И уж точно на обочине, чтобы люди стояли. Пусть автомобили там останутся. Вы-то чего между ними ходите, между этими автомобилями? Зачем вы там стоите между ними? Доброе утро. Да, я слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе.
Здрасте. На радио.
Вы уже прям в радио, у нас нет премодерации, пожалуйста, слушайте.
А, я понял. Роман, доброе утро, просто первый раз дозвонился.
Это я вижу, да, здрасте.
Да, вот, в общем, ну что я хочу сказать, но когда это вот вы, ну просто недавно включился, то есть это 12.05, 69-й километр, да, получается?
Ну там, где такси загнали под фургон такси, а чувак головой все торчит из этого.
Я понял. Ага. Ну, в общем, темное время суток, везде же на МКАДе едешь, везде же стоит, как говорится, если что-то, какое-то незначительное ДТП, съезжайте с трассы и так далее.
Вот. Там прямо написано, нет пострадавших, вопросительный знак, не стойте на МКАД. То есть надо съезжайте,
не стойте. Совершенно верно. Я просто как бы сын дальнобойщика, вот, я с ним с 3 лет по командировкам ездил, меня отец брал, но это еще в 90-е годы. Вот, поэтому я как бы...
Есть опыт, впитано с молодых ногтей, зубов. Согласен, спасибо. Где смотреть-то? Кошек спрашивает. Где смотреть? Смотреть в Телеграме. Щукин, и все. Заходите там в телеге, если что. Что, перекинуть вам это самое нужно, чтобы в этот, в основную ленту. Ну, не буду, или буду, или не буду, или буду. Ну, я не знаю. Ну, зайдите. Ну, ладно, буду. Хорошо. Щукин и все. Телеграм-канал. Просто сейчас я пилюлин дам. Пилюлин возьмем с вами. А я в это время пока видосики отдельные с комментариев заберу и в основную ленту выложу. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте. Вот я хотел вас спросить. У вас еще есть вот эта болезнь крайнего левого ряда? Вам еще... Там, по МКАДу. Вы едете?
Там? Не то чтобы это болезнь, это просто связано скорее с эмоциональным состоянием и тем объемом свободного времени, что у меня есть. То есть, если я вообще не ко времени куда-то еду, то я совершенно спокойно могу ехать внутри. А если я спешу, и левый едет быстрее. Ну, то есть, для меня это практическое как бы инструмент. Подходите, левый ряд.
А если, допустим, извините, что перебиваю. Если, допустим, там и предыдущий свободный, и...
Но вы... А, не, я, то, по крайней мере, вообще не еду. Тем более, если нет жесткого отбойника между этими встречками. Я стараюсь подальше от встречки держаться всегда.
У меня... Вот я считаю, что это была болезнь. Вот когда только начал ездить, ну, сначала там вообще на четверке красненьких я там ездил. Не знаю. Вот. А у меня, я еще, кстати, тогда уже уяснил, что вот на очень крутых машинах они не будут тебя бибикать. Вот эти люди там, они просто тебя быстро объедут и все. Вот, кстати. Вот, вот. Так вот, а потом было уже и нормальные машины были там, и, конечно, вот ощущения прекрасные, там, втопил, и все. А потом было несколько случаев. Вот на МКАДе я ехал с сыном, автосалон, не в смысле как продажный автосалон, а как выставка. Раньше, помните, было?
Ну да, да, там, да, было такое. Стало.
Вместе в Крокусе, вот. И передо мной ехал, как всегда, в крайнем левом. Чувак, что-то вот он притормозил. Он как-то это объяснял. Ну, я не понял вот этого объяснения. Зачем-то он притормаживал. Вот, и мы вот с сыном как бы так в него въехали. Ну, мы все были пристегнуты. Вот, но подушки сработали. И я как бы с тех пор так... Ну, и там еще несколько случаев было. Я так этот, только в случае крайний.
Согласен, согласен. Спасибо большое. Все, я понял, что 7.23 уже... А конь-то у нас не валялся еще, а конь у нас воображаемый, но очень мелодичный. Так, я не помню, пилю ли эту в телегу выложил или нет. Пойду проверять. Заодно видосики уже через секунду буквально. Вот это страшное ДТП, 69-й километр МКАД, где загадка... Для любителей детективов, как это могло произойти? То есть, когда смотришь на последствия, не понимаешь физику вообще этого происшествия. А потом, когда смотришь видео самого происшествия, понимаешь. Никогда, 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 никогда после ДТП, даже если вы не собираетесь разъезжаться, на МКАД не стойте между автомобилями, внутри автомобилей, перед автомобилями, позади автомобилей. Вышли! Перебежали безопасно, пока нет автомобилей, на обочину. Запрыгнули за отбойник металлический. И там стойте, выясняйте ваши отношения. Ну все, кровожадные мои мясники, все уже мясо выложено в телегу. Заходите, смотрите. Щукин и все, телеграм-канал, там же, надеюсь, минут через 10. С вашей подачи, если она будет, мы сможем заладить краш-тест. Но тот, в котором не страдают ни люди, ни автомобили. Вот репутация автомобилей может пострадать, но это чисто бизнес, ничего личного. Как говорится. Щукин и все, заходите, буду рад вам. Ах, да, пилюлю, пилюлю сюда же. вообще вам пригождаются когда-нибудь эти пилюли? Я просто я выкладываю каждое утро. Одно и то же. А потом думаю, а нужно ли вообще? Нужно ли вообще? И тишина. Абсолютно согласен, но с точки зрения расположения в одном месте всех пилюль, это точно. Я однажды соберусь и начну их потом сублимировать в сборнички в какие-нибудь. Точно, совершенно, если получится. Потому что я там, где я их беру, оттуда как бы брать их проблемно. Хотя, не знаю, посмотрим. Доброе утро, Павел Ф. Верунчик, Алекс Шу здесь, точка с нами, Иван Таргалак, Ай Серж, Владимир Трутнев, тоже здесь, имперский инженер, Павел Ф. Еще раз приветствую, лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот, МСК-бот. Здесь читаю ваше сообщение, говорит МСК-бот, латиница. Валера Мирон, доброе утро. Истре, привет, Верунчик. И Вась Куролесов здесь тоже очень хорошо. Фельдмаршал Дуб. Как еще флешку в машине пополнять музыкой? А, в этом смысле? Тогда да. Ладно, забирайте тогда пилюли. О, дойдут однажды руки. Честно говоря, это Winter Sun уже достало немножечко, уже хотелось бы летнего солнышка немножечко, вот как бы, пожалуйста, погода. К четвергу, то есть к послезавтра, нам синоптики уже пообещали солнечный день и 20 градусов выше нуля днем. 20 градусов. Здесь гадалки не ходи, пройдет совсем немного времени. И мы с вами с тоской будем вспоминать те дни, когда по улице ходили в ветровочках и говорили: «Ух, как свежо! Ух, как вот это вот!» Потому что 38, 39, 42 градуса будут ожидать нас. Причем случится это может в любой момент, как показывает практика погоды нынешнего года. Так, по краш-тесту. Ребят, серьезно, пары присылайте. У нас есть с вами несколько минут, потому что мне же подготовить нужно визуальное сопровождение краш-теста. Поэтому прямо сейчас, если есть пара реальных автомобилей для реального приобретения, шлите, а мы проголосуем.
Моторы.
Внезапно кончился диван, как известно, да, рекламы, а я еще не допубликовал. Сейчас, итак, что берем? Что берем, спрашиваю я. Значит, вот один, а второй. Я уже все сформировал запрос с картинками, можете заходить и пока что смотреть, а через 27 секунд уже можно будет проголосовать. Все, что мне осталось сделать, это только подписать варианты голосования. Чинган. Значит, Чинган. Юник. Или же, как и было заказано, значит, сначала у нас тут будет Черри, Тига, Тига, ой, не просто написать это, 8 Pro Max, во, 8 Pro Max, вот так он называется. Черри, Тига, 8 Pro Max или Чинган Юник. Все, сначала, конечно, по многочисленным заявкам было... Во, кто-то быстренько поставил дизлайк сразу двум, и в посте, где картинка просто... Ну, потому что мне приходится два поста всегда делать. Если бы Телеграм однажды докумекал до того, что можно и нужно давать возможность устраивать голосование иллюстрированное, ну, то есть картинки вставлять в голосование, вот это было бы классно. А так приходится делать два поста. Один с фотографиями моделей, участников, а второй непосредственно с голосовательной машиной. Все. Голосуйте, Щукины, все, Телеграм. Здесь вот эти самые свежие два поста. Это как раз представленные Чинган Юник. Экстерьер-интерьер, пожалуйста, внутри, снаружи. Снаружи, внутри. И Черри Тига 8 Pro Max. Снаружи, внутри. Снаружи, внутри. Оба автомобиля, прямо скажу, являют собой крепких середнячков сегмента кроссоверов для повседневного использования, для семейно-повседневного использования, до премиального сегмента, но предлагая, каждый из них предлагает определенный уровень комфорта, технологичности, и в этих автомобилях у тебя нет ощущения, что, ну, что где-то явно сэкономили. Вот что производитель явно экономил и хотел автомобиль специально сделать попроще для того, чтобы удержать какую-то цену. Нет, у каждого есть свой комплект достоинств. Его. Единственное, что, как уже было сказано, так, а мне же тоже... О, господи, мне же тоже самому нужно проголосовать сначала, а потом, чтобы результаты увидеть. Во, на старте первая сотня голосов, 65-35, побеждает не Черри Тига 8 Pro Max, нет, не Черри, дипломатично и аккуратно скажу я. Как уже было сказано, есть одна техническая особенность у Черри Тига 8 Pro Max, которая... позволяет конкурентам, любому другому конкуренту, работающему в этом же сегменте, но оборудованному автоматической коробкой передач, превосходить Черри. Это как раз коробка передач, потому что Чинган представляет как раз полноценный классический комплект настоящего джентльмена. Вот. Здесь двухлитровый мотор и автоматическая коробка передач. 2 литра и автомат. Там есть еще варианты с этими с гибридами, но мы пока эти самые гибридные варианты рассматривать не будем. Мы рассматриваем классическую связку. 226 лошадиных сил, 2 литра турбо, 500 отставить, 380 ньютон-метров момента и 8-ступенчатый автомат. Все. Здесь все очень-очень консервативно, в хорошем смысле слова консервативно. Тига, 8-й, пожалуйста, я жду вас в эфире, владельцы. 7373948, 7373948, 7373948 по 495 году. Заходите, расскажите, пожалуйтесь, похвалите об особенностях и вот о чем-то таком, что, может быть, и не сразу открывается, потому что у меня автомобили недолго в тесте, всего там какие-то дни, недели, и не всегда успеваешь особенность, ключевую изюминку какую-нибудь обнаружить. Растет разрыв между моделями, между вариантами, растет разрыв 72 на 28, что-то Черри Тига 8 Pro Max как-то выступает здесь не то, чтобы очень хорошо. 72 на 28, Черрилюбы, а ну-ка, Черрилюбы, навались! Навались на голосование, давай, 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 помогай, помогай. Ну, чего вы не помогаете-то, елки? Это же ведь Черри, это же ведь компания, 18 лет работающая на российском рынке. Не так давно отмечали 18-летие компании Черри. Ну, правда, и Чинган тоже на российском рынке представлен довольно давно. И причем у Чинган самый представительный самая представительная экспозиция моделей. Самая представительная. Там 14 моделей, а может уже даже и больше. Так, что касается технических параметров, давайте основные из них. Значит, секундочку, я выбираю классическую версию. Для Чинган 226 сил, 2 литра, полный привод и автоматическая коробка передач. Для Черри Тиги, секундочку, здесь доступна одна версия, вот, и отличается только комплектацией. 2 литра, робот семиступенчатый, 197 сил, уже на старте, как бы каждая категория, и двигатель, и коробка, несколько скромнее, чуть не сказал непоправимого, несколько скромнее. Мотор выдает 190 лошадиных сил, даром что турбированный, хотя крутящего момента столько же, ну, почти 375 ньютон-метров, примерно столько же, сколько у Чингана, выдающего на 30 лошадей больше, а момента столько же. Поэтому так вот в городском режиме, особенно эту разницу в силах, вы и не ощутите. 92-й бензин может потреблять Чинган, и 92-й бензин рекомендован производителем, да, рекомендован производителем и для Черри. Дальше, по габаритам. Так, руль маленький, неудобный. Алекс Хьюстон пишет где-то про что. Юник очень тяжелый и медленный. Юник, это ощущение тяжести, и, но насчет медленный, это я не знаю, как вы определили, что он медленный. Я, честно говоря, сейчас я про медленность. Нет, у меня здесь динамики разгона нет. Но я бы точно не назвал этот автомобиль медленным. Нет. Может, вы просто боялись сжать на педаль газа как-то? Вот, не знаю. Насчет тяжести. Черри Тига 8 Pro. Можно я буду говорить либо Черри, либо Тига? Ну, вот прям вот полностью все регалии не перечислять каждый раз. Снаряженная масса Черри 1829 килограммов. Снаряженная масса Чинган 2005 килограмм. Еще раз, 830, правильно? Значит, 170 на 170. Да, на два пассажира как будто бы. Но он и большой, этот Чинган, и широкий, и вообще внушительно выглядит. Вот. А насчет руль маленький, неудобный, вы уж простите, Алекс, но это, ну, как бы... Это прям вот, ну, совсем субъективно. Ну, то есть, ну, настолько я первый раз, серьезно, за десятилетие первый раз встречаю такую категорию критики, как руль маленький, неудобный. Во-первых, он не маленький. Он просто другой формы. Так, а значит, габариты. Пойдем по... Кто у меня? Вот, Чинган у меня здесь. Пойдем по габаритам. Юник, 4,86 длина. Черри, 4,72. Ага, 86-72. Юник больше в длину. Колесная база Черри 2,71, 2 метра 71 сантиметр. Колесная база Юник 2 метра 89. Поправьте меня, если я не прав, но это примерно 19 сантиметров. 2 метра 71 сантиметр и 2 метра 89 сантиметров. Это 19 сантиметров плюс колесной базе, а значит, плюс к размеру салона пассажирского, а значит, 19 сантиметров для ног, воздуха и вообще всего. Ну, это имеет значение. По ширине, мне кажется, Юник вообще в этом сегменте никто не превосходит, потому что это очень широкий автомобиль, очень широкий. Первое, что понимаешь, когда садишься внутрь, что ты сидишь, ну как в Туареге в нем. Реально, по ширине салона он очень напоминает Туарег. Значит, ширина 1,95 м у Юник и 1,86 м у Чинган. Прикиньте, 9 сантиметров в ширину. В ширину! Это вот, это же надо такую, вот, ну, это же вообще. Так, клиренс Черри 190, 190 Чинган. Какие еще параметры нам для нас важны? Колеса, конечно, это представительность, это образ, это брутальность, это восприятие, это вау-эффект. Самые маленькие для Чингана 20-е, а самые большие 21-е. Хотя, может, и больше бывает, но те, что идут и продаются фактически с автомобилем, то есть маленькая комплектация 20-е, большая комплектация 22-е. Хотя с колесами там есть особенность. Типа размер колес такой, что с резиной приходится повозиться. 255-50-20 или 265-45-21. Черри. Между прочим, колеса, идущие в базе, это тоже определитель, некий, как бы сказать, некий индикатор класса автомобиля. Так вот, 20-е, 21-е Юник, 18-е, 19-е для Черри, 18-е, 19-е. Вот и все. Объем багажника 193 литра у Черри. Ну, здесь любой его побьет, даже Тугела, конечно. Вот. Ну, правда, нужно понимать, что это после третьего ряда. А общий объем 2101 литр. Общего объема для Чинган у меня нет. А есть 351 литр, но это по-честному в Чингане указали по шторку. По шторочку. Просто, ну, в смысле, по шторку багажника. Вот. И в этой связи, конечно, это одна из тех характеристик, которые идут не на пользу Чингану. Ну, то есть я его характеризовал как семейный кроссовер, а у него 350 литров багажник. С другой стороны, семья семье рознь, и сколько бы у вас багажника ни было, он всегда будет забит всяким хламом. Поэтому маленький багажник помогает вам не захламлять его. То есть вы, ну, даже если вы полностью его забьете, у вас будет всего лишь 350 литров хлама. 350. Это же лучше, чем 800 литров хлама, правильно? Правильно. Поэтому я, когда, ну, я в своей реальности, когда говорю семейный кроссовер, я имею в виду уже не столько размер багажника, сколько организацию пространства для пассажиров. Потому что путешествовать на автомобиле далеко, туда, где мне нужен будет багажник со всеми вытекающими, чтобы у него там это самое, палатки все влезли, там еще что-то. Я на своем автомобиле бы уже не стал. Да ну, а зачем мне это нужно делать? Вот, и в этой связи, конечно, багажник нужен просто для того, чтобы там все необходимое было, но не более того. А салон должен быть действительно большим, просторным, чтобы семья чувствовала себя комфортно. Любой член семьи, тот, что сидит рядом с водителем впереди, тот, что сидит сзади, и, может быть, даже посередине. В Чингане, кстати говоря, пятому пассажиру дико комфортно будет при его ширине. Значит, что касается цены, мне здесь вот Олег пишет «цена!» и смайл такой. Ну, типа, что у одного из них есть какое-то дикое преимущество по цене. А вот и нет. А вот и нет никакого преимущества по цене ни у одного, ни у кого. Если вы думаете, что Черри дешевле значительно, так это не так. Я вам сейчас это выпукло покажу. Итак, 3900 стартовая цена на простую комплектацию Черри. И 450 типа на непростую. Но мы помним, да? Робот. И двигатель на 197 сил. Теперь версии для Юник. 4269. Подождите. Тут какая-то у меня вот еще вкралась комфорт. 3689900. Понятно вам? Юник побивает по цене этот самый ваш Черри, потому что Черри 3,9, а у этого 3689. Ну, это рекомендованные. Я там, честно говоря, не знаю, что по фактическому положению у дилеров. Но даже маленькая комплектация комфорт для Юник... А чем она вообще отличается от большой? Я сейчас... Наверное, чем-то по салону, потому что так-то, в общем... Чинган Юник, маленькая комплектация, но не по двигателю или коробке, они одинаковые для всех версий. А типа по оснащению. Она вот какая. Камера 360, круиз-контроль, усилитель Partronic, бортовой компьютер Partronic передний, привод, зеркал, климат-контроль двухзонный, бесключевой запуск, доступ, электроскладывание зеркал, по высоте регулировка руля, электронная приборка, дистанционный запуск двигателя, привод крышки багажника электрический, подъемники или все, мультируль, датчик дождя, света, дневные, все эти светодиодные фары, обогрев лобового стекла, боковых зеркал, люк, подогрев передних сидений, подогрев задних сидений, третья складывающая одежду, кожаный салон, панорамная крыша, USB, CarPlay, Bluetooth, розетка, Android, диски 20-е, центральный замок, датчик давления в шинах, помощь при спуске, удержание в полосе, стабилизация, подушки безопасности водителя, пассажиры, боковые, блокировки, антиблокировочная, помощь при стрессе в гору, при торможении, крепление детских ремней. Вот это все. Это маленькая комплектация. Это маленькая. Это, ну, в смысле, она не маленькая, она стартовая комплектация. Вот. А большой, я не знаю, что добавляется в большой. Бортовой климат-контроль, запуск. А, адаптивный круиз, вот я вижу, появился. Датчик дождя, света, да. По салону больше память сидений. Вентиляция передних сидений. Центральный... Не вижу. Все, остальное как бы... Голосовое управление вот еще появилось. Голосовое управление. 21-е диски, да. Шторки безопасности. Система предотвращения столкновения. Ну, опции какие-то безопасности активные добавились. Ну, в общем, да, все вроде бы. Это большая комплектация. Так что по цене здесь, Олег, не знаю, если вы, не знаю, кого вы хотели уязвить, написав, что, что между ними еще цена. Цена у них одинаковая. Ну, то есть вы получаете за примерно одни и те же деньги каждого из них. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Два вопроса. Первый, вот перекресток Чертановской и Балаклавской. Светофор не работает, там очень сложно. Боюсь, что-то будет.
Так, Чертановская, и... Балаклавский. Ну, можно звякнуть, 32-10, они по светофорам оперативно вроде реагируют на это дело. Да. Понял. Так, а что еще?
Второй вопрос. У дочки день рождения, и у меня в этот день, вам, вашего верного слушателя, поздравьте нас в эфире, пожалуйста.
А дочку как зовут?
Александра. Она едет в школу со мной.
Александра. Александра, этот город ваш с отцом. Да, с днем рождения, счастья, здоровья и творческих успехов. И не ломаться, и не стоять на МКАД, и не попадать в пробки. И чтобы вот хорошо проезжать. И чтобы автомобиль заправлять 92-м бензином, и ему за это ничего не было.
Моторы.
Чтобы ходил долго. Так, смотрите, ДТП, третье транспортное кольцо прямо у Рижского вокзала, но еще на трешке. До съезда, до съезда с проспекта Мира. То есть как раз с проспекта Мира, если вы на третье кольцо съезжаете на внутреннюю сторону, вам очень хорошо съезжается. Потому что на эстакаде вы в зеркало смотрите заднего вида, когда съезжаете на кольцо, чтобы сзади там посвободнее было. Вот вы видите эту аварию как раз в этом зеркале. Они на эстакаде стоят в среднем ряду. 7.25 появилось это предупреждение. А что, праздник какой-то у нас, скажите? А чего вокруг этого цветочного рынка рижского опять там какой-то замес? А, там ремонтные работы идут, наверное, поэтому. Внутренний МКАД у Крокуса плохо, там ДТП, поэтому Пятницкое шоссе, Волоколамка вообще очень плохо едут. И еще из-за дорожных работ с Новой Риги на внешний МКАД вы... Ой, я сказал внутренний МКАД. Внешний МКАД у Крокуса, внешний, не внутренний, внешний. И внешний же МКАД, съезд с Новой Риги на внешний МКАД, дорожные работы. Поэтому Новая Рига стоит за Архангельской, Воронки, Глухово, Михалка, до этого Главкино, по-моему, до какого-то X5, да, до Главкино, вот, знаете, где Главкино, вот туда стоит Новая Рига, точнее, оттуда в Москву стоит. Еще очень плохо, из коммунарки вы вообще не выезжаете. Если вы в коммунарке выходите, сейчас собираетесь выйти из подъезда и сесть в свой автомобиль, не делайте ошибки, не садись в свой автомобиль. Не надо садиться в свой автомобиль. Все равно никуда не уедете вы на автомобиле на своем, потому что у вас там какие-то дорожные работы, на дублерах дорожные работы, на центральной части Калужского шоссе дорожные работы, а перед ними, венчая как бы эти самые дорожные работы, ДТП, 7 часов 52 минуты, только что. То есть, как если бы мало было дорожных работ, там еще и авария. Поэтому никуда Калужское шоссе не... А что у вас на Варшавке там вообще просто? Ребят, ну, не знаю я, что сказать. Как вообще вы там живете на юге на своем? Но это, в общем-то, мрак. Все, Варшавское шоссе, черное просто. Симферопольское, которое М2, красная, но с потенциалом черного. И внутренний МКАД от Липецкой улицы до Варшавки тоже просто мощнейший затык. Вообще, как-то плохо вдруг стало. Вот было все время хорошо, а потом вдруг как-то раз, и сразу стало плохо с движением. Щелковское шоссе в Восточном, на том самом светофоре проклятом, вот этого, который держит всегда весь щелчок, ДТП. А потом в город, если въезжаете, снова ДТП на пересечении Новосибирской улицы и вот это как-то здесь. Ну, такой плохой город. 3 балла уже, вы знаете, для этого времени... Как-то перехвалил. Итак, голосование продолжается. Краш-тест вовсю, просто вот здесь мощнейший наплыв голосов, всего остальное. Смог отыграть несколько процентов. Cherry Tiggo 8 Pro Max подтянулись сюда. Владельцы, офисы, дилеры, маркетинг Cherry подтянулся сюда. Стали бабушкам звонить. Бабуль, проголосуй. Я не против. Бабуль, проголосуй, если что. Щукин и все. Телеграм-канал так называется. Это его название просто. Щукин и все. Вот так вот раз. И не буду пока ничего постить какое-то время, чтобы голосовательная машинка здесь сразу была, вот как только попадаете в канал, сразу ее видели. 68-32. Чинган Юник сейчас впереди. Не знаю, что может и должно произойти, чтобы изменилась эта ситуация. Пока что мне представляется перевес Чинган подавляющим. Просто подавляющим. Да, и голосов 430 сейчас пока что. Надеюсь, что там в ближайший час-полтора мы к 1000 подберемся. Заходите. Голосуйте, Щукин, и все. Там же пилюли забирайте и все остальное. А откуда легально привезти новый Nissan Pathfinder? Ну, Роман 394-й, новые вопросы задаете, барин. Неужто вы не знаете, откуда все возится сейчас? Оттуда. Вот именно оттуда, да. Хотите, потом снимайте иероглифы с этой, с крышки багажника. Хотите, не снимайте потом иероглифы. Но привозить можно оттуда. Хотя, на самом деле, конечно, из Японии тоже можно привозить. Это, не знаю, тема вообще мне не близка, потому что при обилии нынешнем официального всего здесь, причем не только бензинового, но и гибридного, электрического, я не знаю, что должно быть, вот, чтобы откуда-то везти Pathfinder, тем более за 10 миллионов. Меня Роман Щукин зовут. Давайте, держитесь уже там и будьте здоровы.
Моторы.